«Я уверен, — выговорил священник, — что вы играли прекрасно. Так, значит, труппа уехала до его смерти? Очень хорошо!» И он поспешил по улице. «Этот мерзавец должен был играть судью Шеллоу!» — не унимался человек во фраке. Отец Браун остановился. «Вот как! — медленно сказал он. — Судью Шеллоу?» «Это Хенкин! — кричал актер. — Ловите его! Преследуйте! Конечно, он-то уехал! Ловите его! Найдите! А я его проклинаю!» Но священник снова бежал. За этой мелодраматической встречей последовали более тихие и, может быть, более важные. Сперва священник зашел в банк и поговорил с управляющим, потом заглянул к своему почтенному коллеге. Здесь все было, как говорили, старомодно и неизменно. Строгое распятие на стене, большая Библия на полке. С первых же фраз хозяин стал сетовать, что прихожане не чтут дня Господня, но был приветлив, по-старинному учтив и даже склонен к какой-то изысканности. Он тоже угостил гостя портвейном, но предложил к нему не кекс, а тончайшие бисквиты. И отцу Брауну снова показалось, что все слишком совершенно, слишком похоже на прошлый век. Только в одном изменил хозяин своей учтивости. Вежливо, но жестко сказал, что совесть не позволит ему встретиться с актрисой. Гость похвалил вино, поблагодарил коллегу и пошел на угол, где условился встретиться с доктором, чтобы направиться к мистеру Карверу в контору. «Наверное, вы устали, — сказал врач. — Такое скучное место». Отец Браун ответил живо. Даже голос у него стал очень высоким. «Что вы? — воскликнул он. — Место очень интересное. Я обнаружил здесь только одну странность, — сказал тут. — Да и та случилась с чужаком. Тело выкопали, я его утром вскрыл, и оказалось, что оно просто нашпиговано ядом».
«Нашпиговано ядом», — рассеянно повторил священник. «Поверьте, это еще не самое удивительное».
Оба замолчали. Врач дернул шнурок звонка, и они вошли в контору, где хозяин, адвокат, представил их седому желтолицому моряку со шрамом на щеке, видимо, адмиралу. Дух селения проник в самое подсознание священника, но он вполне осознанно заметил, что именно такой адвокат подходит мисс Карстерс-Кэррию. Однако он был не просто ископаемым, что-то в нем мерещилось еще, и священник опять подумал, что не служитель закона дожил до наших дней, а его самого перенесли в начало прошлого века. Юрист, моряк и даже врач несколько удивились, когда священник стал защищать от сплетен местного мятежника. «Он мне скорее понравился, — сказал отец Браун. — Хорошо говорит, наверное, и поэт хороший. А миссис Мальтраверс считает, что он хороший актер». «Здесь у нас, — заметил мистер Карвер, — всех, кроме нее, занимает, хороший ли он сын».
«Хороший, — отвечал священник, — это и удивительно».
«А черт! — воскликнул адмирал. — По-вашему, он любит отца?»
Отец Браун замялся и сказал не сразу: «Навряд ли. Это тоже удивительно».
«Что вы городите? — возмутился моряк со свойственной морякам простотой. —
Вот что, — ответил священник, — говорит он, — об отце дурно, не может ему простить, а делает очень много. Управляющий банком рассказал мне кое-что, ведь мы пришли от полиции. Отец не получает денег. Это не его приход. Он вообще на покое. Те, в ком хватает язычества, чтобы посещать церковь, ходят в Дактот Эббот. Собственных средств у него нет, но живет он прекрасно. Портвейн у него самый лучший, я заметил много бутылок. И еда он как раз ел, самая изысканная, в старом стиле. Видимо, платит молодой человек. «Образцовый сын!» — ухмыльнулся мистер Карвер. Отец Браун кивнул и сказал, нахмурившись, словно решал нелегкую загадку. «Да, образцовый, хотя и не совсем живой». В эту минуту клерк принес письмо без марки. И пока адвокат его читал, священник заметил кривую, не очень разборчивую подпись «Феникс Фиджеральд». Догадку его тут же подтвердил хозяин. «Этот актер, — сказал он, — покоя не дает. Поссорился с другим актером, тот умер. Нет, к нашему делу это не относится. Никто его видеть не хочет, кроме доктора. А доктор говорил, он безумен». «Да, — согласился отец Браун, — безумен. Но прав». «Прав? — удивился мистер Карвер. — В чем же?» «В том, — отвечал священник, — что вас это касается. Его ссора связана с той трупой. Знаете, что меня сразу поразило? Мысль о том, что Мальтраверса убили местные патриоты. Я сам деревенский житель, эссекская брюква. Можете вы представить, что житель английской деревни чтит и одухотворяет ее, как древний грек, и обнажает меч за ее святое знамя, как житель крохотной средневековой республики? Скажет добрый старый галлианин, только кровь смоет пятно на гербе Галя. Клянусь Георгием и драконом, я был бы очень рад, но это не так, и у меня есть другие, более весомые доводы. Он помолчал немного, словно собираясь с мыслями, потом продолжал. Вы не поняли последних слов бедного Мальтраверса. Он не бронил деревню. Он вообще говорил не с ее жителями, а с актером. Они собирались ставить спектакль, где Фиджеральд играл бы Хотспера, неведомый Хенкин — судью, а Мальтраверс, конечно, принца Галя. Вероятно, кто-то еще претендовал на эту роль, и несчастный сердито заметил что-то вроде «Уж из тебя-то выйдет какой-то жалкий Галь». Вот и все. Доктор тут воззрился на него, словно ему было не очень легко переварить эту мысль. Наконец он сказал: «Что же нам делать?» Отец Браун резко поднялся, но ответил учтиво: «Если никто не возражает, мы с вами пойдем к Хорнерам. Они оба дома. А сделаем мы вот что. Никто еще не знает о вскрытии. Вы им и скажете, пока они вместе». Преподобный Сэмюэл Хорнер в черной сутане, оттенявший серебро волос, стоял у аналоя, положив на него руку. Видимо, именно так он изучал Писание и сейчас встал по привычке, но это придало ему особую величавость. Сын угрюмо сидел напротив и курил сигарету, являя собой образец мальчишеского нечестия. Старик предложил кресло отцу Брауну, тот сел и уставился в потолок, а доктору показалось, что лучше говорить стоя. «По-видимому, — сказал он, — я должен сообщить вам неприятную новость, ведь вы духовный наставник общины. Помните смерть Мальтраверса? Считалось, что убил его местный житель палкой по голове». Священник повел рукой. «Упаси Боже! — произнес он. — Я ни в коей мере не сочувствовал гнусному насилию, но когда лицедей несет свои пороки в невинное селение, он искушает Господа». «Возможно, — сказал врач, — я не о том. Мне поручили освидетельствовать тело, и я выяснил, что удар не был смертельным, а следы яда указывают на отравление». Мятежный поэт отшвырнул сигарету и с ловкостью кошки прыгнул к аналою. «Вы уверены, — выдохнул он, — удар не смертелен?» «Да, — отвечал врач. — Что ж, — сказал поэт, — может, этот будет покрепче?» И он изо всей силы ударил старика прямо в челюсть. Тот ударился о дверь, как сломанная кукла. «Что вы делаете?» — крикнул тут. «Отец Браун, что он сделал?» Друг его, не шевельнувшись, долго глядел в потолок, потом спокойно сказал: «Я ждал, что он это сделает. Надо бы раньше». «Господи! — возопил врач. — Да, его обидели, но ударить отца, священника!»
«Он не ударял ни отца, ни священника, — сказал отец Браун. — Он ударил актера, одетого в сутану и промышлявшего шантажом. Теперь шантажировать нечем, вот он и не сдержался. И я его не виню. Более того, я подозреваю, что он ударил отравителя. Позвоните-ка в участок». Они вышли. Никто не помешал им. Один еще не оправился от удара, другой и от радости, и от злости. На ходу отец Браун обернулся к мнимому сыну, и тот, едва ли не единственный в мире, увидел его очень суровым. «Он прав, — сказал священник, — когда лицедей несет свои пороки в невинное селение, он искушает Господа». «Итак, — сказал отец Браун, когда они уселись в вагоне, — вы не ошиблись. История странная, но тайны в ней нет. Случилось примерно вот что. Мальтраверс прибыл сюда еще с двумя актерами. Остальные поехали в Даттон-Эббот, где они играли мелодраму прошлого века. Он был в костюме Дэнди байроновской поры, а спутник его одет священником. Тот вообще играл людей немолодых, Шейлока, например, а теперь собирался играть судью Шеллоу. Третьим был наш поэт. Он тоже играл на сцене и спорил с Мальтраверсом, как надо ставить Генриха IV. Я думаю, он уже тогда влюбился в его жену. Но не верю, что между ними было что-то плохое, и надеюсь, что теперь все у них будет хорошо. По-видимому, он сердился на мужа, ведь Мальтраверс груб и задирис. Они поссорились, пустили в ход палки, поэт ударил актера по голове и вполне резонно решил, что убил его. Актер же, одетый пастырем, это видел и стал шантажировать поэта, вынуждая его оплачивать свои прихоти, когда поселился здесь как почтенный священнослужитель. Что может быть проще?
Он не снял сценического костюма. Однако у него были более веские причины изображать блюстителя нравов. Ведь на самом деле Мальтраверс, с трудом очнувшись, встал и пошел, но упал, и не от удара, а от яда, которым его угостил приветливый священник примерно за час до того, наверное, в бокале вина. Я подумал об этом, когда пил портвейн, и мне стало не по себе. Сейчас полиция разбирается в этой версии, но я не знаю, можно ли что-то доказать. И потом, надо найти причину, мотив. А эти актеры вечно ссорились, и Мальтраверса уж очень не любили.
Что ж, докажут, что могут, — сказал Тут. Я другого не понимаю. Почему вы заподозрили такого безупречного священнослужителя?
Отец Браун застенчиво улыбнулся. Понимаете, — отвечал он, — это дело навыка, я бы сказал, профессионального, только в особом смысле слова. Те, кто любит поспорить, часто сетуют, что люди ничего не знают о нашей вере.
Но все еще занятней.
Англичанин и не обязан что-то знать о римской церкви. Знал бы хоть об английской. Вы не поверите, сколько народу понятия не имеет, чем отличается высокая церковь от низкой, даже в обряде,
не говоря уж об истории и богословии.
Посмотрите любую газету, любую книгу или пьесу. Я сразу удивился, почему у него все перепутано. Вроде бы он принадлежит к высокой церкви. Тогда при чем здесь пуритане?
Конечно, такой человек может быть пуританином в переносном смысле, но не в прямом же.
Он ненавидел театр и не знал, что это... Низкая церковь его ненавидит, невысокая. Он возмущался, как протестант, что не соблюдают день Господень. Но на стене у него распятие. Словом, он совершенно ничего не знал о благочестивых священниках, кроме того, что они почтенны, суровы и презирают все мирское. Я долго пытался угадать, на кого он похож? И вдруг меня осенило, что таким идиотом и представляют драматурги и актеры страшное чудище набожного человека. Не говоря уж о врачах, добродушно заметил их коллега. Вообще-то, продолжал отец Браун, была и другая причина для подозрений. Она связана с таинственной дамой, которая слыла истинным вампиром, позором этой деревни. Мне же показалось, что она тут светлое пятно. Ничего таинственного в ней нет. Она приехала недавно, под своим именем, по вполне понятному делу, чтобы помочь розыскам, касающимся ее мужа. Он обижал ее, но у нее есть принципы. Она почитает честь имени и простую справедливость. Таким же невинным и прямым казался мне другой зловещий изгой, блудный сын пастыря. Он тоже не скрывал своей профессии и былых связей с театром. Вот я и не подозревал его, а пастыря подозревал. Вы, наверное, поняли, почему? «Да, кажется, — сказал медик, — он не хотел видеть актрису, — все-таки объяснил священник, — ни за что не хотел. На самом деле он не хотел, чтобы она увидела его». Доктор кивнул. «Если бы она увидела почтенного Хорнера, — закончил отец Браун, она бы сразу узнала совсем непочтенного Хенкина. Вот и все».
об этой сельской идиллии. Видите, я сдержал обещание, показал вам то, что пострашнее мертвого тела, даже если мертвый отравлен. Шантажист, одетый священником, чем недостопримечательность? Живой мертвее мертвеца. «Да», — сказал врач, устраиваясь поудобнее, «чем с ним я предпочел бы знаться с мертвым телом».